разным причинам Господь задерживает нас в этой временной жизни. Отец Серафим, на вечерней службе, на руках у верующих. Я уже говорил об этом, но Господь его опять возвратил в эту жизнь. Конечно, встретившись со Христом, ему не хотелось расстаться с ним. Он и так с ним встретился, но тут встреча была еще более таинственной и полной. Но он услышал его голос, который ему сказал: «Ты видишь этих людей? Ты слышишь их вопли? Вернись, ты можешь». Он еще прожил 7 лет. И не вся бред. Вечерней службе, на руках у верующих. Я уже говорил об этом, но Господь его опять возвратил в эту жизнь. Конечно, встретившись со Христом, ему не хотелось расстаться с ним. Он и так с ним встретился, но тут встреча была еще более таинственной и полной. Но он услышал его голос, который ему сказал: «Ты видишь этих людей? Ты слышишь их вопли? Вернись, ты можешь». Он еще прожил 7 лет. И неся бремя всех скорбей, немощи, клеветы, поношений, всего-всего, что дарит этот мир, лежащий во сне. И Господь его укреплял. Но образ его отхождения был с миром, любовь. Он понимал, что мир исправляется, и человек только любовью. И вот наше духовное служение в мире именно заключается в этом. Нести любовь. Никто из нас не может похвалиться тем, что он совершен, что он свят. Мы святы по призванию, а не по исполнению, но важно стремиться к святости. И Церковь постоянно нас к этому призывает. Когда сегодня возносились дары, вы услышали «святыня святым» или на церковно-славянском языке «святая святым». Сколько раз вы, наверное, слышали упреки наш адрес. Говорят: ну что ж делать, тут человек причастится, в храм ходит, но придет домой, всех заедает. Невыносимо. Такая нетерпимость, такое критиканство, всем недоволен, все плохо, и слово ужасно не всходит из уст. В чем дело? Зачем ходить так? Даже в рождественскую ночь пришлось выслушать немало таких вот рассуждений, сетований, скажем так. А причина заключается в том, что мы подходим друг к другу так, как не подходил Христос никогда к человеку. Он принимал человека таким, каков он есть. Если действительно человек причастился и пришел домой, и происходит с ним то, что я рассказал, ну что ж, значит, сильно началась борьба, и он не вытерпел, получил благодать, сокровище, которое не следовало бы показывать вавилонянам, потому что похитят. А он открыл, видимо, это все и показал. Или приступил к причастию недостойно, не приготовив душу свою. И поэтому, как Серафим Саровский говорит, на земле причащается человек, а на небе Господь не причастит. И ну, мы должны это помнить состояние человека, человека, каким он есть, каким он предстает перед нами, и просить Господа о помощи ему и нам. И всегда выйдем из положения трудного и не впадем в осуждение. И после братской трапезы там уже будет решение о том, когда вы приступите к очередному занятию таинства водственного светлой седмицы, в которой мы сейчас пребываем. Сейчас не по празднеству, и вы постоянно слышите рождественские песнопения, тропарь, кандак. На утренне вы слышали опять канон Рождества, термосы Рождества. Мы все еще полнится этой радостью, которую приняли и свидетели Божьего Рождества в Вифлееме, и которую нам передает Церковь, хранительница этой радости. Я имею в виду Церковь и мистическую, прежде всего. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе!
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Одиннадцатого января, в понедельник, мы будем отмечать память 14 тысяч младенцев из Вены. Мы считаем иконами. А память совершаемого ныне апостола первомученика архидиакона Стефана особенная. Она особенна тем, что он первомученик за Христа. Сознательный исповедник и ревнитель веры во Христа. Мы только что услышали большой отрывок из «Деяний святых апостолов». Эту книгу во время катехизации, так же, как и апостольские послания, вы не читали в числе рекомендованных вам книг. Но в последующие дни вашей жизни во Христе вы будете читать эти послания, будете читать деяния. Деяния читаются обычно в предпасхальной службе, то есть когда готовится церковь воспевать воскресение Христова в храме, куда собираются на службу люди и готовятся к ней чтецы, читают почти всю книгу Деяний по преданию, написанную апостолом, евангелистом Лукой. О жизни архидиакона Стефана известно немного. Мы знаем, что он был старшим среди семи диаконов, поставленных самими апостолами. Поэтому называют архидиаконом. Он был, как я уже сказал, христианским первомучеником и пострадал за Христа в возрасте около 30 лет. Выражение одного священного писателя, это был начаток мучеников, учитель страдания за Христа, основание доброго исповедания, ибо прежде Стефана никто не изливал крови своей за Евангелие. Пророки проливали свою кровь за Бога живого, они все боролись с идолопоклонниками, обличали их, стремились искоренить этот грех идолопоклонства. Будучи исполнен Духа Святого, святой Стефан с дерзновением убедительно проповедовал христианское учение и побеждал иудейских законоучителей в спорах. За это иудеи оклеветали Стефана, будто он произносит хулы на Бога и на Моисея. С таким обвинением святой Стефан предстал перед Синедрионом и первосвященником. Он произнес пламенную речь, которая изложил историю еврейского народа и смело обличил иудеев в гонениях на пророков и в казни ожидавшегося ими Мессии, Иисуса Христа. Во время речи святой Стефан вдруг увидел небо отверстым и Иисуса Христа во славе, стоящего десную Бога. Он громко провозгласил об этом. Тогда иудеи, затыкая уши, набросились на него, повлекли его за город и побивали камнями. А святой мученик молился за своих убийц. Вдали на возвышении стояла Матерь Божия со святым апостолом Иоанном Богословом и усердно молилась за мученика. Перед смертью Стефан произнес: «Господи Иисусе, прими дух мой, Господи, не вмени им это во грех». И затем радостно предал Христу свою чистую душу. Тело святого первомученика Стефана, оставленное на съедение зверям, тайно взял известный еврейский учитель Гамалиил с сыном своим Авивом и предал погребению в своем имении. Впоследствии они оба уверовали во Христа и приняли святое крещение. Что нас удивляет в подвиге архидиакона Стефана? Он сподобился умирать за истину так, как умирал его учитель вечной жизни Иисус Христос. То есть он был оклеветан. Он подвергся поруганию. И его убивают, как и Христа, вне града. И кончина его мученическая. Он, как и Христос, страдает за любовь. И он, зная источник этой любви, своей прощальной молитве просит Бога Отца принять его дух. Об этом молился и Христос, который обращался перед своей смертью к тому, от которого и шел. И самое поразительное, что он явил всем своим гонителям любовь. Речь его прервана. Он не смог ее досказать. Но это по видимости. Она закончена. И закончена необычным. Закончена этой молитвой. Длинная речь Стефана показывала историю еврейского народа, его отношения с Богом, показывала, как евреи избавлялись от идолопоклонства, но как они опять впали в новый грех, поклонение культу. И действительно, среди приверженцев закона были те, кто стремился исполнить букву закона, но не его дух. Внешний знак обрезания считался уже главным для тех, кто все хотел исполнить внешне, не изменяя своего сердца, не устраняя в нем чувства злобы к тем, кто не исполняет этот закон. Сердце таких ревнителей закона не знало любви и не могло вместить в себя иноплеменника, допустим, самарянина, общение с которым считалось грехом, считалось недостойным. И вот Стефан показывает всем своим гонителям любовь, которую они не знали. Казалось бы, те действия, которые направлены против него, должны были возмутить его дух, и он должен был бы ответить на зло злом и гонителям дать урок справедливости. Но любовь выше этих столкновений, этих противоречий, этих конфликтов и выше зла. И когда Стефан благословляет своих гонителей, а не проклинает, он являет эту любовь. И ему жаль этих гонителей. И он переполнен этой любовью. Он видит их неразумие и просит Господа простить их. Господи, прости им, они не ведают, что творят. И в их насилии, в их жестокости, он, как христианин, услышал крик о помощи и ответил им любовью. Чем он мог им ответить? Только этим. Его не смущало, что они не поймут его слов, не поймут его действия. Он это делал пред Господом и с верою, что только так, а не иначе, можно поступить. Он и не рассуждал даже об этом, а для него сказать, сотворить эту молитву уже было естественно. Ее творила любовь, которая жила в его сердце, Дух Святый, который его объял и излился в этой молитве. Это молитва Духа, Духом Святым. В Духе Святом все люди миротворцы. И вот таким человеком в момент наивысшего своего физического страдания и морального предстает перед нами архидиакон Стефан. И, конечно, это любовь трогает сердце каждого, кто читает описание его мученической кончины, кто слышит его молитву. И важно нам не только это услышать, но и исполнить. То есть в нашей жизни отвечать на все проявления зла только любовью. На всякое понижение любви отвечать только ее повышением. И другого закона для христианина не должно быть. Всякое понижение любви в обществе, в брате, в сестре наших, это призыв о помощи. Мы часто все сводим на уровень человеческих конфликтов и на уровень морали и на уровень даже вот, внешнего закона, который должен наказать человека, который совершил какое-то преступление против нас. А преступление против нас может быть оскорбление и словом. Нас могут публично оклеветать, обругать, и тогда некоторые люди начинают тяжбу. И в нынешней прессе вы много встречаете примеров, когда судятся люди за то, что их оклеветали. И они стараются тогда найти правду не у Бога, а в законе, который изобрели люди, и обращаются к судьям, у которых есть статьи в этих многочисленных, больших, вернее, книгах, многотомных. Как оскорбили, за что, какая-то клевета, тайная или там явная, или так далее, и так далее. То есть всякие находят повороты здесь, чтобы оправдаться или, наоборот, осудить человека. И это такое болото, такая трясина, из которой люди выходят нечистыми. Тот, кто оправдался, он торжествует. Ну, вот я его утопил, я все же ему доказал правду. Человеку кажется, что он доказал правду. Написали опровержение и все. Но в этом нет духовной правды, нет истины. Потому что в клеветнике, предположим, человек не услышал крика помощи. И вместо того, чтобы рассмотреть положение духовно, рассмотрел это человеческими глазами. И тот, кто увидит такой конфликт духовно, никогда не будет обижаться на своего обидчика, клеветника, а будет, как Стефа, молиться Богу в своей келейной молитве, домашней, наедине с Богом. Господи, прости ему, что он не ведает, что творит. Он заблудился. Ему тяжелее, чем мне. Тот, кто нас оскорбляет, ему тяжелее, чем нам. Потому что мы этого не делаем. Потому что он в грехе. И если он в грехе, ему нужно помочь. Он сам не понимает этого положения. Поэтому, когда у нас возникают недоразумение друг с другом, всегда кто-то должен сделать первый шаг к ближнему, кто-то должен протрезвиться. Если начнут выяснять отношения до ссоры, здесь никто не возвышается духовно. И никто не отвечает на понижение, повышение. И идет видимая брань. А есть книга, с которой вы, видимо, уже знакомы, которая называется «Невидимая брань». Она призывает христианина вести брань, то есть битву с духами злобы поднебесной, которая старается уязвить душу каждого человека, смутить ее, овладеть ею, помрачить ум, и сделать человека безумным, способным на самые глупые поступки, неразумные. И когда кто-то говорит, вот она меня обидела, или он меня обидел, и мы говорим ложь. Я уже не раз перед исповедью открывал тайну этой лжи через пример из Авы Дорофея. Вы прочли уже эту книгу «Поучение Авы Дорофея», да? Нет? Это как азбука монашества, но она очень годится для христианина не монашества. Ибо в ней открываются многие тайны и христианской жизни и даются очень ценные практические советы, как выйти і самих трудних духовних состояння. Так от, Ава Драфіль приводить в своїй книгі такий пример, коли к старцу явився монах і став жалуватися на брата, що тот його розстроїв. Мені було мирно на душі, я був спокоєн, а от он явився як смутьян. Начал говорить со мной так искусительно, что вывел меня из терпения, лишил этого мира. Что я должен делать? Как я должен теперь обойтись с ним? Вот разрешил отче этот вопрос. И старец ему говорит, какое нелепое и смешное рассуждение. Разве он в тебя вложил страсть? Он только показал ту, которая у тебя была. Снаружи вот ты казался хлебом хорошим, тебя разломили, а там гнилье. Действительно, нас не вкладывает человек страсть. Он это страсть, напор ее идет, но от нас, от нашей доброй воли, зависит, принять ее или нет. Посмотреть или не посмотреть в сторону искушения. Услышать или не услышать. И вот мы должны поэтому видеть источник искушений и понимать, что источник духовный, и он идет из области тьмы, а не свет, и мы должны все свое негодование обрушить не на человека, а на этот источник зла, и отделить грех от человека. Человека любить в грехе, как святые отцы советовали, а зло возненавидеть. Но когда мы смешиваем все, тогда нам человек кажется противным, несносно, мы не хотим с ним разговаривать, мы прекращаем отношения на час-два, на сутки, в другой раз не разговаривать друг с другом месяц, а порой размолвка бывает и на всю жизнь. Но это в случае, если человек не работает над собой духовно. Это показывает его духовную смерть. Поэтому убивать себя не надо никому. Нужно стремиться к жизни, не мертвить свою душу. Когда темная сила хочет ее умертвить, и дыхание всегда на нас смертельно. И мы должны очень чувствовать приближение опасности. Мы должны всегда поэтому трезвиться и всегда просить у Господа благословить наши отношения. Начали мы свою местную жизнь, нужно каждому усиленно молиться, ведь эти дни пройдут как плавание по течению. Эти дни – это плавание против течения. То есть против течения плыть чрезвычайно трудно. И
видите теперь надо быть пребывать в постом. Пост рождественский завершился, но не будем думать, что он завершился абсолютно. Христианин всегда в посте. Слово «пост» взято из терминологии военной, из лексикона военной. Мы знаем, что значит пребывать на посту воина. Он всегда бдит, он всегда насторожен. И мы тоже должны быть всегда трезвыми и внимательными. Всегда должны знать, что наш завистник никогда не потерпит, чтобы был мир. Он всегда захочет его разрушить. И найдет для этого самый ничтожный пол. И можно споткнуться. Можно жизнь потерять. Если идете по горной дороге, наступив на маленький камешек. И он станет причиной физической гибели. Так и здесь. То есть мы должны быть всегда на чеку. И а когда же это все кончится, когда мы наконец-то отдохнем от лукавого, когда мы отдохнем от борьбы до гроба, мы пребывать будем в этой борьбе, поскольку наша жизнь – это путь, путь к Богу. Это не есть что-то статичное, завершенное. И святые отцы уже достигнут высокой духовной зрелости, высоких духовных состояний, никогда не убаюкивали себя. Они всегда считали недостойными или неспасенными. Все возлагали на Господа. В христианской жизни нет гарантий. Она каждый день выходит. Какие мы можем гарантии дать на завтрашний день? Мы можем сейчас все распланировать с вами, как пройдет завтрашний день. И если мы скажем, да, это так будет, то мы не будем христианами, потому что мы понадеемся на свой план, а не на Бог. Да, мы строим план, но мы говорим, Господь будет исполнять, конечно, не без нашего участия. И вот в таком абсолютном доверии Господу, в состоянии детей Его, мы должны служить Господу и нашим ближним. И эта тайна жизни открывается каждому из нас в совместной жизни. братьями и сестрами. И самое главное понять то, что наш ближний открывает дверь царства небесное. Без нашего ближнего нет царства небесного. И Христос об этом говорит нам в Евангелии, в своих наставлениях народу и ученикам. Через ближнего мы приходим к Нему, через ближнего мы обретаем Царство Небесное. Недостаточно знать о Боге, можно знать очень много о Боге, о Христе, о Священном Писании, но важно жить Богом. Недостаточно рассуждать о любви, важно быть в любви. Вот это самое главное. И христианская жизнь, она бытийна, то есть это не нечто приблизительное. Одна девушка мне очень рассказывала много о своей любви к молодому человеку. И так все это выглядело трудно и мучительно у нее. Она как бы обвиняла молодого человека, что он так ведет себя, что заставляет ее страдать. Казалось, будто бы он в чем-то виноват. Но когда я слушал, у меня сразу возникло недоверие к ее рассказу. Оно заключалось в том, что она все это нафантазировала. Но я не мог ее прервать, я слушал часа два или три, чтобы она могла вполне все высказать. Я задал очень простой вопрос. А он тебе объяснился в любви? Она говорит, нет. Она сразу поняла, что это были фантазии. Конечно, это очень хорошо, что ее сердце жаждало любви настоящей. Но вот она увидела этого человека, и он ей понравился, и она каждый его шаг воспринимала как общение с ним, как явление любви, которое ей хотелось. И не была трезва в своих отношениях. И поэтому мы должны думать об этом, то есть, чтобы быть, а не казаться. Можно все исполнять, как те, против которых, которые восстали на архидиакона Стефана, ведь в глазах их он был богохульник, самозванец и дерзкий человек. Все исполнять внешне и в то же время очень страдать, не иметь мира душевного. А все потому, что ничто внешнее не может восполнить ту жажду жизни, которая есть в нашем сердце. Эту жажду можно утолить только тем, что есть жизнь. Если вы
видите живое отношение к вам, ближнему, это и вас живит. А мертвое отношение, формальное, оно мертвит. И не получает в сердце радости. И современные люди хотят жить на уровне контактов, но не учатся общаться друг с другом, поскольку общение – это самоотдача друг другу, это проникновение друг друга, прозрачность друг для друга. И вы это прекрасно понимаете сейчас, вот собравшись в одну семью, которая не есть конгломерат личности, а которая хочет быть духовной семьей. Она станет тогда, когда будет один дух, дух любви. Не будет духа любви, все распадется. И будут только внешние отношения, любезности, внешние улыбки. И а сердце будет далеко от брата или сестры. И думаю, Господь нам всем поможет в эти дни, последующие дни нашей жизни, научиться жить со Христом и во Христе, то есть в любви. Царствие Божие, то это имеется в виду состояние, которое мы обретаем уже в этой временной жизни. То есть, живя в этом мире, который исполнен зла, которым идет борьба добра и зла, мы не видим вовне исполнения той надежды, которую бы хотелось иметь, то есть исполнение. Мы знаем, что до кончины мира будет борьба добра и зла. И некоторые люди смущаются, и кажется, Оптинского старца Амвросия спрашивает, ну как же так? Христос победил смерть, любовь победила, добро победило зло, потому что Христос приходит победить зло, и тем не менее в мире мы видим такое разлияние зла. Но дело не в количестве. И Христос говорит, когда приду на землю, едва найду веру. То есть носители мира Божия и Царствие Божие будет гораздо меньше, чем противников Царства Божия. Потому что люди хотят самоутверждения, жить собой, отключив себя от Бога. Но те люди, сердца которых открылись Христу, кто приняли любовь, уверовали, что она есть жизнь, они не променяют этой любви ни на какие земные блага. И пример архидиакона Стефана вам показал. Он не боялся смерти, потому что ее во Христе нет. Во Христе есть только жизнь. И сказано, не бойтесь убивающих тело, бойтесь убивающих душу. То есть Царство Божие можно убить в себе, не иметь его. А Господь говорит, Царствие Божие внутрь вас есть. То есть вы можете жить, мы можем жить в обстоятельствах не Царства Божия, а иметь Царство Божие внутри. Царство Небесное, о котором говорит Спаситель, это есть уже эсхатологическое понятие. Это уже то состояние мира, когда Бог будет во всем, когда мир преобразится, то есть он станет иным. И Бог нас ведет к такому преображению. То есть не уничтожению мира, а преображению, потому что Господь не хочет, не может уничтожить свое творение. Если уничтожить творение, то значит отрицать самого себя. Или сказать, что я сделал какую-то ошибку. У Бога ошибок не бывает. И поэтому в этом уже Царстве Небесном
не будет такого деления на добро и зло, будет вся полнота жизни, начаток, который мы уже имеем сейчас. Или важно, что люди, живущие в этом состоянии, они
как кто-то сказал.